Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня удивительный человек, его музыкальные инструменты. Дмитрий Парамонов, гусляр, сказитель, педагог, руководитель мастерской гусельного искусства. И здесь у нас в студии псалтырь и гусли, собственно говоря. На этих инструментах наш гость играет в течение всей нашей программы. Еще надеемся услышать как минимум две музыкальные композиции. Ближе к делу обязательно о них поговорим. Дмитрий, ну, а сейчас все-таки хочется к вашей школе обратиться. Мастерская гусельного искусства. Когда и при каких обстоятельствах вы затеяли это дело? Что самое сложное в том, чем вы занимаетесь на этом поприще? И какому количеству людей, в принципе, интересно такое направление?
Мастерская гусельного искусства, она образовалась не так давно, это 2004 год, вот, и получается, она уже существует, у нас 15-летний юбилей, кстати, в этом году. Мы в этом году открываем музей гусельный, это единственный в мире будет музей, где можно прийти посмотреть гусли, не просто их посмотреть, но еще и поиграть. Вообще задумывалась мастерская гусельного искусства как нечто синкретичное, то есть оно, это не только мастерская по изготовлению инструмента, хотя это в первую очередь, конечно, изготовление самих инструментов, но это и школа, где мы, собственно, можем обучить людей, желающих играть на инструменте, обучить репертуару, техникам, приемам игры, обучить и как конструировать их, собственно, как их и строить, гусли. И это еще ансамбль, это ансамбль одноименный, который занимается тем, что играет на различных концертах, концертные формы, проводим мастер-классы, семинары, то есть, так скажем, демонстрируем то, чему, что может инструмент, так скажем, показать его возможности. Вот. Это и, кроме школы и мастерской, ансамбля, это еще исследовательский проект. Мы очень много экспериментируем с уже современными технологиями, это вот и в озвучивание инструмента, встраивание пьезодатчиков, изготовление электрогусли и других инструментов, которые могут быть вписаны уже в реалии с сегодняшнего дня. То есть это и какой-то рок-ансамбль, да, например, или рок-группа, или, скажем, там джаз какая-то группа, или еще какая-то. Там, где звучат электроинструменты и акустический инструмент довольно тих. Вот. И хотелось бы, сохраняя и технику, и приемы игры, вывести его наравне с электрогитарой, там, с ударной установкой, с другими инструментами.
Ну вот поэтому на светлом концерте «Радио Вера», который недавно состоялся в Крокус-Сити-Холле, вы как раз играли вместе с Ираклием Перцхалавой, в его номере участвовали. Кроме этого, вы рассказывали, что работаете с Тиной Кузнецовой,
да, совершенно
известной
верно.
Певицей. Но это все артисты эстрады, ну,
да,
в хорошем смысле
верно.
Слова, в таком высоком смысле слова, то есть не академические и не камерные артисты. Что ищут вот эти рокеры, когда обращаются к гуслям?
Что ищут? Ну, во-первых, это у всех свои задачи, у всех свои цели. Кто-то ищет экзотический звук. Кто-то ищет, например, обращается, вот как, например, Тина Кузнецова, она обращается именно к фольклору, к корневой культуре, для того, чтобы почерпнуть оттуда какие-то идеи для творчества. Да? Кроме этого, я сотрудничаю с другими направлениями и рок-музыки, и я сам рок играл, поэтому для меня, я знаю много музыкантов, и мы с ними экспериментируем со звуком.
А насколько вы встречаете среди них, ну, если угодно, серьезное такое вдумчивое отношение к истории этого инструмента, к традиции и к тем, скажем так, ну, общекультурным ассоциациям, связям, которые они привносят? Спрашиваю, потому что вполне понятно, если вот музыкант хочется чего-нибудь этакого, вот чего-то такого необычного, вот она сейчас лира на сцену выйдет, вот круто, у нас рок-группа и лира. Или все-таки это некое понимание, то есть то самое обращение к корневой культуре, понятно, понимание, с какими, какой набор ассоциаций, какие смыслы окружены, какими смыслами окружены эти инструменты и само исполнительство на них?
Ну, здесь все зависит от музыканта, от личности, потому что любой музыкант — это личность, прежде всего творческая личность. И все находятся на разном этапе поиска и разном этапе осознания того, что происходит сейчас. Для кого-то, для музыкантов, например, звучание гусли — это просто экзотика, да, это что-то необычное. Некоторые музыканты, наоборот, относятся к этому очень трепетно и стараются гармонизировать, например, создать произведение, которое мы, например, вместе делаем, какую-то там сочиняем, творчески подходит к этому и старается не, как сказать, найти баланс, то есть чтобы гармонично сочетать свою новую идею какую-то со старинным инструментом и, скажем, с пением, если это какая-то старинная песня, если мы вместе делаем. Хотя бывает музыкант, который, наоборот, пытается противопоставить, то есть, скажем, современную экспрессию какую-то противопоставить какой-то такой вот старинной монументальности. Угу. Вот есть такое. Но это тоже это творческое переосмысление.
Это же поиск. Это поиск, да. Потрясающе это важно, работа. Чтобы это было. Вместе с тем, когда мы видим псалтырь, музыкальный инструмент, который так и называется, но это не может не вызывать ассоциации с духовными размышлениями. А с вашей точки зрения, псалтырь сегодня, она в этом смысле сохраняет ли свою актуальность? У нас же, ну, в православном храме музыкальные инструменты не используются, у нас голосовые сообщения, а музыкальное сопровождение отчасти даже и излишне. Но отделить музыкальный инструмент, который называется псалтырь, у которого имя такое, да, имя сестра, mm-hmm. да, это же имя, это сущность, мы никуда от него не денемся. И реализуется ли вот это назначение сегодня инструмента?
Именно духовное, да?
Да.
Здесь, да, совершенно верно. В православной традиции инструментальная культура, она минимизирована, но она ограничивается буквально колокольным звоном.
Угу.
Хотя я сам когда-то звонил, был звонарем какое-то время и играл эти наигрыши на колокольном звоне. Они, в принципе, совпадают с гусельными. И у меня есть такое предположение, что когда-то произошло именно перенос репертуара с гусли на традиционных гусли на колокольный звон. И до сих пор, вот, например, у нас школа находится напротив храма Христа Спасителя. А я когда иду на занятия, у нас вечерние занятия, там начинается служба, и, собственно, звонят в колокола, звонят традиционные наигрыш под песни. Вот. Это очень такой архаичный, очень древний наигрыш, тип наигрыша, и он сохраняется и на колокольном звоне, и в гуслях. А потом, например, как востребована вообще псалтирь в жизни, вот современной, да, и не только современной, это и в старину. Ну вот даже вспомнить, вообще-то бытовая практика музицирования, она раньше была очень распространена. Люди пели дома, на праздниках, за столом и так далее, и в сопровождении инструмента. Есть даже такой инструмент, называется поповские гусли. Это столовидный инструмент, столовидные гусли. Они были очень распространены в духовной среде, среди священства, на диакону играли очень много на этом инструменте. Но это примерно где-то 18-17 век, туда подальше, где-то вот примерно это время, вплоть до 19-го. То есть бытовое музицирование в храме, конечно, на гуслях не играет, а почему после службы, например, нельзя сесть с семьей, например, или с друзьями просто даже, да, и исполнить какие-то там канты, псалмы, духовные стихи, плюс в народной традиции она настолько многообразна, это же и колядки. То есть колядовать с чем?
Ну,
нужно
да.
же петь песни, вот инструмент сюда очень хорошо подходит. И, кстати, я в 2013 году, одна из моих экспедиций была к бабушке на Поволжье, к бабулечке, ее звали баба Саша, баба Шура. Она говорит, что они, когда были девочками, они втроем играли на шлемовидных гуслях на разные праздники, на Рождество, на богородничные праздники. Они шли прям вместе с селянами перед ними, играли музыку различные, не только псалмы, но и тропари праздничные. Их и рождественские тропари играли на гуслях, пели. и пасхальные тропари и так далее, там, и на успение на богородничные различные. То есть эта музыка инструментальная, с вокальной в быту очень легко и сейчас адаптируется. Мы сами до сих пор вот в Сергиевом Посаде, например, с нашими друзьями каждый год на Егория Вешнего, который всегда рядом с Пасхой, ходим, каледуем, например, поем волочебные песни.
Егорий, кстати, у вас там звучал,
да,
в одном из песнопений. Егорий сначала как святой, видимо, Георгий, а потом Егорий некий, который пасет корову. Это тоже имеется в виду святой? Или это все-таки, я еще тогда хотела спросить?
В народной традиции дело в том, что многие святые, они как бы, как сказать... Им чаще молятся для какой-то нужды, например, там, для посевов хороших, да, для урожая. Известно, что Георгий Победоносец, он покровитель не только воинов, но и земледельцев, землепашцев, охотников. То есть это святой, к которому часто прибегают в молитвах вот, различные, скажем, и ремесленные какие-то объединения, и просто крестьяне даже.
И пастухи, видимо, тоже.
И пастухи, да, потому что на пастуший праздник происходят егорьевские обряды, то есть обход стада с иконой Георгия Победоносца, что мы тоже делаем каждый год у Георгиевского храма. Обход с иконы с пением тропаря, с пением пасхального тропаря, и есть специальные песни на обход дворов со стадом. Там с припевом «Христос воскресе».
Вы просто сейчас, когда ходите с песнопениями, угу, обращаясь, ну-ка, к этой традиции, ходите вокруг храма, вы тоже имеете в виду стада, как тогда, когда-то давно люди ходили?
Да.
Или всё-таки...
Нет, мы делаем это, как сказать... Мы это делаем именно как делали в старину, то есть это попытка сохранить хоть как-то обряд, хоть в каком-то виде. И мы делаем, вот, конечно, мы приглашаем людей, у которых есть скотина, то есть, ну, сейчас, к сожалению, в Сергиевом Посаде уже мало кто держит скотину. Вот, в других деревнях, в других городах, где фольклорное сообщество тоже пытается реконструировать праздники, восстановить, и там, где есть возможность такая, там, конечно, участвуют полные стада, и обходы также совершаются. Мы делаем обходы дворов с поздравлением праздника Георгия Победоносца.
Угу. То есть,
вот. А вообще вот стих, который я буду исполнять в конце передачи, это я исполню стих о Георгии Победоносце. Он как раз изображен на гербе России. Это чудо Георгия змеи. То есть там, где всадник убивает змея, копьем пронзает. Этот мифологический образ, он очень широк. И, допустим, я тут недавно познакомился года два назад с ливанцем, который здесь учится у нас на географическом факультете. Я спросил, а у вас в Ливане вот есть же город Бейрут? Он говорит, да, есть. А я говорю, а у вас еще поют эту песню или сказывают, рассказывают эту легенду? Он говорит, да, мой отец рассказывал вот эту легенду, что это вот у нас здесь была вот такая история. И у каждого народа, англичане говорят, это в Англии было, у них они находят место, показывают там. Грузины говорят, это в Грузии было, вот там пещера, вот там он жил, вот вся эта история там произошла. У нас в Москве здесь бабушки говорят, это было вот в Коломенском парке, там, значит, там, где волос Фавраг, вот там до сих пор якобы там свои легенды уже обрастают, что вот эти камни не просто камни, это вот как раз, значит, когда змей, Георгий уже пронзал копьем змея, прижал его, точнее, он полосанул хвостом, у него острый хвост был, полосанул коня, и потроха у него вывалились, и вот эти камни, это как бы вот, а рядом вот лежит голова коня, камень, и на этом камне даже не тает снег, точнее, тает снег и никогда не лежит, вот, и там даже они приходили, молились, там иконка Георгия была, то есть, ну вот, понимаете, как бы народно это все интерпретируется по-своему, с какой-то привязкой, потому что это все реальность. В народе создается не просто рассказ, история, а люди правда в это верят.
Сказители, и они,
например,
этим живут.
Да, они этим живут. Для них это реально. Для них реален Георгий.
Как мы сейчас живем долларом, например, курсом доллара, да, там, фондовыми биржами и прочее. Ну, которые тоже же, это же тоже, ну, некая...
Это, да, некая реальность.
Это то, что называется миф. Вот в таком высоком философском смысле слова.
В культурологическом
смысле,
да. Миф как
придумка, миф как мифы Древней Греции или вот некая мифичность жизни, то, о чем Алексей Ферчлосев писал.
Как архетипы, которые они существуют.
То есть та смысловая реальность, которая определяет жизнь человека,
совершенно
его
верно,
поступки,
да.
его выборы и так далее. Да.
И так далее.
А, послушаем сейчас что-то еще.
Да,
прежде чем услышим вот эту уже легендарную песню о Святом Георгии, может быть, для разнообразия, Дмитрий, если не будете возражать, что что-то чисто инструментальное. Потому что сегодня в вашем исполнении мы слышим песни, и это потрясающе красиво, но ведь гусли и как музыкальный фон тоже существовали.
Совершенно верно, была такая игра для себя, или ее называют инструментальная игра. Она, как правило, это какие-то вариации на тему песен. Вот я сейчас сыграю как раз вариант песни духовного стиха «Идет инок по дороге».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Парамонов, гусляр, сказитель, руководитель мастерской гусельного искусства, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А как для вас связаны ваше дело, вот гусельное искусство и ваша вера православная? Что на что влияет? А насколько для вас вот погружение в эту традицию, которую вы изучаете и воссоздаете, стало поводом какие-то для себя открытия совершить о вере, об отношениях человека с Богом, о том, что такое храм, молитва и так далее?
Ну, начиная с того, что вообще то, чем я занимаюсь, я это расцениваю как служение свое. Служение не просто где-то на службе, да, а служение Отечеству, служение народу своему. Это мой вклад личный. И это, собственно, даже не то, что... Не только вклад, а это еще отдача. То есть я ведь беру сокровище, которое сохранил мой народ, и я его не только ретранслирую, передаю кому-то, но я сам этим пользуюсь, я сам наслаждаюсь этими звуками, этими
сами
песнями.
Сами обогащаетесь.
Я сам обогащаюсь, да. Я сам от этого имею очень много, так скажем, бонусов, да. А кроме этого, когда я вообще познакомился с духовными стихами, вообще с таким жанром, как духовный стих, об этом же нам ни в школе нигде не рассказывали. А когда я с этим познакомился, для меня открылся новый мир, и духовный стих, в принципе, мне помог воцерковиться, почувствовать эту реальность и постепенно воцерковляться плавно, не сразу, так скажем.
С места в карьере.
Да.
Как это бывает.
Плавно. То есть без риска, так скажем.
Для окружающих.
Да, да, и для самого себя, потому что очень часто бывает... Я просто видел, как люди впадают в неофитство, начиная, так скажем, через тот же фольклор. Все, кто знакомился с фольклором и с вот этой музыкой, старинной игрой, они... У всех по-разному это происходит, потому что у каждого свой путь. Но я видел много людей высоковившихся. Я видел даже, которые стали священниками через вот прохождение вот этот момент, хотя были до этого, собственно, против вообще веры и, ну, так скажем...
Вот понимаете, какая штука? Не реконструкцией вы занимаетесь. Вы вскрываете те смыслы, получается, которые есть в этой музыке, которые она сохранила, и переосмысляете их по-новому сейчас. И эти смыслы, когда вы их, ну, усваиваете, там, может быть, вместе с вами другие люди их тоже усваивают, то есть они становятся уже своими, вашими. Для вас они
совершенно
становятся
верно.
Вашими.
И это естественный процесс, это с каждым человеком происходит, кто просто серьезно и с интересом изучает какое-либо дело. Поэтому я думаю, да, это рефлексия и какая-то попытка переосмыслить, продолжить это. Ну, это все происходит естественно. То есть это же не специально, как в научном институте, да, угу. Делается программа, задачи, цели выстраиваются, актуализация и так далее. Нет, это происходит естественным путем. Да, отчасти можно сказать, что это как раз вот попытка переосмыслить, осознать и донести до современников, да и самому понять. В первую очередь, интересно самому разобраться с этим. Вот. И этот интерес, он... интерес к старинной культуре нашей, да и вообще к нашей культуре в целом, не только старинной. А потом я считаю, что эта музыка, она современная. Я не считаю, что я играю что-то, реконструкцию чего-то и когда-то. Нет, это для меня... И вот есть поп-музыка, есть, я ее слушаю тоже так же. Есть там металл, тяжелый рок, разные направления, субкультур и так далее. Вот, есть вот такая музыка, есть классическая музыка, есть традиционная русская музыка, музыка, которая звучала в деревнях. И я сам, сколько в экспедиции ездил, учился петь у народных исполнителей, перенимал, насколько мог и насколько позволяло время, потому что сейчас уже это довольно сложно, сами понимаете, да? Сейчас уже то поколение, которое пело, уже практически все ушло. А это люди 30-х годов рождения, наверное, максимум 20-х. Вот, их уже нету. И поэтому отчасти вот сейчас уже мы в скором времени, наверное, будем носителями, продолжателями этой традиции. Вот. И я считаю, что это современная музыка такая же.
«Чудо Георгия Азмея». Сейчас прозвучит эта музыкальная композиция. Псалтырь или гусли, что вы будете в руках держать?
Я буду играть на псалтыре.
На псалтыре. Mm-hmm. Под аккомпанемент псалтыри, тем более. Вот я вот подумала как раз про усвоение этого мифа «Чудо Георгия Азмея». Есть же удивительный пример того, как в Тарасконе, это юг Франции, это связано с культом святой Марфы, да, то есть Марфа и Мария, жены мироносицы, там есть ее изображение, где она ведет такого же дракона, которого в нашей иконописной традиции повергает святой Георгий, она его ведет на цепи.
На цепи, да?
На цепи, да. То есть она ему надела ошейник, она его как бы усмирила, что ли. И она,
совершенно
и он,
верно.
И он как такой, знаете...
Как собачка.
Да, как собакин такой, вот абсолютно послушный.
У нас есть похожий сюжет. Похожий сюжет есть.
И знаете, как это трактуется? Ведь и в том, и в другом случае, и в, с иконописным изображением Георгия Победоносца, и вот здесь вот в святой Марфе, там одна и та же история. Это дракон, который олицетворяет грех, и победа над грехом, как победа над смертью, со стороны человека с помощью Божьей. Понимаете?
Совершенно
То есть,
верно.
Когда с человеком Бог, человек может победить и грех, потому что Бог побеждает грех, Бог побеждает смерть. И вот через это самое чудо Георгия Азмея, которое в наших тоже разных изводах существует и в песенной культуре тоже сохранилось, понимаете, как вот на уровне подсознания у наших предков это, каким это было важным сюжетом?
И даже, знаете, я когда вот продолжаю эту мысль, мне иногда поражало, насколько это было действительно, если представить как народный исполнитель, что это было на самом деле, насколько это было страшно. А дело в том, что когда девушка, это северный стих наш, онежская исполнительница, сказительница, девушка вела за шелковый поясок, она сняла с сарафана шелковый поясок и вела его по городу, по центру города, и люди, видя эту большую змеину, они просто в ужасе кидались в стороны, это действительно было страшно, это как Годзиллу, наверное, провести по Москве, да, и она вела за поясок, вот такая хрупкая, маленькая, и тем самым людям показывала силу христианского бога. Потому что она же христианка была, по легенде. Вот,
То же самое, что со Святой Марфой.
Вот да, совершенно верно. Да. Это просто везде разные свои какие-то нюансы. Mm-hmm. Есть даже легенда, где в конце, когда она приводит его на центральную площадь городскую, то Георгий вытаскивает свой меч под названием Аскалон и отсекает ему голову. И люди, видя смерть этой твари, уже все крестятся и становятся христианами. То есть везде еще разные добавочные интерпретации. Это же, как сказать... Здесь на самом деле есть ядро мифа и его интерпретация, варианты.
Угу. Варианты усвоения того же самого, как вы делаете свои.
Описание какого-то. Ага.
Нам пора будет заканчивать программу. Сейчас прозвучит еще одна песня прекрасная, но мне бы хотелось, чтобы в конце, Дмитрий, вы сориентировали, если кто-то из наших слушателей заинтересовался и вашим искусством, и самим ремеслом изготовления, хотя это тоже искусство, на мой взгляд, где найти вас? Дмитрий Парамонов, забейте в поисковой системе в какой-то.
Совершенно верно. У нас есть сайт gusli.pro, это адрес. Есть школа в центре Москвы. Скоро будет музей, открытие скоро будет. Я приглашаю всех на открытие. Это парк Сокольники. Так, и можно в Ютубе, ВКонтакте мы есть, то есть и школа наша, и мастерская, все это есть, можно связаться. И, собственно, я в соцсетях тоже есть, то есть можно найти. Дмитрий Парамонов, собственно.
Спасибо огромное. Так мы всю программу анонсировали сказание о Георгии, да, правильно я это называю. Давайте теперь его послушаем.
Прослушивание.
Ну и напомню, что Дмитрий Парамонов, гусляр, сказитель, руководитель мастерской гусельного искусства, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Ну и мы оставляем вас наедине с этой волшебной музыкой. До свидания.
До свидания.
До свидания. Ай, жали-бали, неверные люди, ай, жали-бали, неверные люди, ай, не верали они Господу Богу, ай, не верали они Господу Богу. Только верали они поганому смоку, только верали они поганому смоку. Отдавали в день все по человеку, отдавали в день все по человеку. Шла чарада, дай самого короля, ай, дошла чарада, ай, дай самого короля. А хоть сам король иди, а хоть дождь вяди, ай, хоть сам король иди, а хоть дождь вяди. А я сам не пойду, дочку поведу. А я сам и не пойду, дочку поведу. Обувайся, надевайся, королевночка, обувайся, надевайся, королевночка, обувай на ножки козловые боты, обувай на ножки козловые боты. Обмандрову ручку да на персначки, ай, на праву ручку дай на персначки,
на головочку шаль пуховую, на головочку шаль пуховую. Ай, повел король дочку на крутую гору, ай, повел король дочку на крутую гору. Сядет, глядит королевночка, сядет, глядит королевночка. Эй, бежит же, бежит, дай поганой смог. А бежит же, бежит, дай поганой смог. А где смог бежит, там земля дрожит. А где смог бежит, там земля дрожит. А у его зназдер полымя шугает, а в яту его жары сыплится. Туз лякнулася королевночка, туз лякнулася королевночка. Как упала жена на коленочки, как упала жена на коленочки, так и стала жена Бога молить, как и стала жена Бога просить. Ай, почел и жа Господь, да всю правду я ю. Ай, почел и жа Господь, да всю правду я ю. А всю правду я ю, всю правдивую. А по всю правду я ю, всю правдивую. Как послал и жа Господь, да святая Юрью, как послал и жа Господь, да святая Юрью. Бяры копьем, повострейшаю, бяры копьем, повострейшаю. Ай, бяры коня, посильнейшага. А бяры коня посильнейшага. Юр я на гору, а смог под гору. Юр я на гору, а смог под гору. Юр я копьем, а конь копытом. Юр я копьем, а конь копытом. А били-били они поганого смока. А убили-били они поганого смока. Ай, зачепив смоком за крутые роги. Ай, зачепив смока за крутые роги. Поведем смока на показания, поведем смока на показания. Верно мы людям на поглядяния, верны мы людям на поглядяния. А грешным людям на покаяния, а грешным людям на покаяние.
Светлый вечер. На радио «Вера».